Здравствуйте, дорогие телезрители! Всего лишь две недели осталось до Пасхи Христовой. Следующая седмица страстная. Время, когда мы молитвенно переживаем последние дни и часы жизни на земле Иисуса Христа. Вспоминаем последние Его слова, Новый Завет, заключенный с человечеством на последней трапезе. Предательство Иуды, арест, суд над Господом, пытки и смерть на кресте.
Светлое воскресенье проповедь, от ангела увидевши Господней ученицы, и праведнее осуждение отвергша, апостолам хвалявшися глаголу, испровержися смерть, воскресе Христовском, даруя миру и велию милость.
Говорить, что пост быстро пролетел, значит произносить очередную банальность. Да, моментально. Более того, не успеем оглянуться, как через год он снова наступит. А поэтому наше с вами рассуждение о том, как правильно его проводить, сохраняет свою актуальность. До сих пор мы больше говорили с вами о пользе ограничений в период Великопостный, в пище, играх, просмотре развлекательных фильмов и телепрограмм, в чтении духовно опустошающей литературы. И это понятно. Для того, чтобы наполнить сосуды наших сердец живительным, чудодейственным нектаром, необходимо освободить эти наши емкости от протухшей, смрадной жижи. Посудины наших сердец к определенному моменту должны быть приготовленными, старательно вымытыми и сверкающими. Но, с другой стороны, как говорится, природа не терпит вакуума. Пустота должна быть обязательно заполнена чем-то важным и ценным. В противном случае гнили всякие нечистоты вновь проникнут в наши души, причем всенепременнейшие. Об этом образно напоминает нам Иисус, когда говорит о нечистом духе, который, выйдя из человека, и ходит по безводным местам, ища покоя, но не находит, и тогда говорит себе: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, если находит его незанятым, невыметенным и неубранным, идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Ну а чем наполнять наши сердца? Умиротворенностью, степенностью, постоянным памятованием о невидимом Божьем присутствии в нашей жизни, молитвой индивидуальной и посещением великопостных храмовых богослужений, о которых мы говорили с вами в прошлый раз. Ну и, конечно же, чтением духовных книг, в первую очередь Библии. К сожалению, с каждым годом становится все больше людей, не читающих, не в смысле неграмотных. Буквы знают все, и прочесть газетный столбик или статейку из глянцевого журнала «Отдохни» сможет любой. Но вот что-то серьезное освоить многим уже не под силу. Это, конечно, не есть хорошо, но факт есть факт. Есть определенная категория людей, которых бесполезно уговаривать. Он даже если сам очень захочет прочесть серьезную книгу и приступит к этому самым решительным образом, без навыка не получится. Через 5 минут у него заболит голова, и он отбросит книгу в сторону. Это, конечно, плоховато, но не трагично. На сегодняшний день есть и аудиоварианты Библии, и огромное множество видеодисков с проповедями, телепрограммами, с фильмами библейско-историческими. В частности, у нас в Сретенском соборе очень большая видеотека. Смотреть не пересмотреть, слушать не переслушать. Причем многие вещи не просто полезные, но и интересные, даже захватывающие. Конечно, по развлекательности с 95-м кварталом тягаться не выйдет, но если хотя бы временно подвинуть таких конкурентов, как Маргоша и Comedy Club, то есть ограничить себя в пустых зрелищных и скоморошных наслаждениях, создав в себе легкий информационный голод, то прослушивание проповедей, просмотр духовных телепрограмм и даже чтение душеполезных книг может даже принести удовольствие. Это наподобие, может, кто замечал за собой, когда, скажем, в поликлинике стоишь под кабинетом врача и ждешь свою очередь. Время тянется долго, а у тебя с собой ни книжки, ни газеты, ни журнала. И вот ходишь взад-вперед и читаешь то, что попадает в поле зрения. Про болезни там разные, ревматизме, радикулите, псориазе, бешенстве. В других условиях ни за что не стал бы читать. А от скуки и китайский можно выучить. Что читать и как читать? К сожалению, сейчас печатается масса псевдодуховной литературы, которая может только навредить, или в лучшем случае отбить вкус от чтения духовных книг. Как ориентироваться? В первую очередь по авторам. Ну вот, например, отец Александр Мень. Любая написанная им книга достойна прочтения. То же самое можно сказать и о митрополите Антоне Блуме, и об Александре Шмемане, и о Клайве Льюисе, и о Гилберте Честертоне. Русская классика в своем большинстве глубоко и религиозна. Произведения Федора Михайловича Достоевского, например, вообще можно поставить рядом с Библией. Кого-то, может, не испугают философские труды Владимира Соловьева, Бердяева, Франка, Эрна, братьев Трубецких и прочих. Разумеется, хорошей литературы немало. Если составить список, то он получится длинным. Но вся беда в том, что низкопробной литературы несоизмеримо больше, и хорошие книги в общей массе просто теряются. На нашем церковном сайте «Православ.ТВ» мы планируем со временем создать такую вот очень небольшую, может быть, даже мизерную книжную полку, где будут отобраны только самые лучшие книги, не прочесть которые будет все равно, что самого себя обворовать. Помню, отец Яков Кротов, создатель одной из лучших в мире электронной духовной библиотеки, замечательно высказался. «Качество библиотеки, — говорил он, — определяется не столько большим количеством книг, сколь отсутствие в ней книг ненужных». Хорошо бы в течение великопостных дней прочитать всю Библию, от корки до корки. Хотя это непросто, особенно для людей, не имеющих соответствующей подготовки. Многие с пылом принимаются за чтение Священного Писания, дочитывают максимум до книги чисел, и все, на большее не хватает. По очень простой причине. Почти ничего не понятно. Написана-то Библия давно, на Древнем Востоке, с использованием специфических жанров, наполнена на множеством образов, аллегорий, символов. И если ты не понимаешь эти языковые особенности, тогда все непонятно, а значит и неинтересно. Ну вот попробуйте американцу перевести русское выражение «заруби себе на носу». Это идиома. Дословный перевод не катит. Нужно знать аналогичную идиому на языке английском. То же самое и в Библии. Перевод-то с древнееврейского дословный. И масса проблем в связи с этим возникает. Мы уже говорили с вами о таких библейских выражениях, как, например, «знать добро и зло», которые встречаются буквально на первых страницах Священного Писания. И вот человек ломает себе голову. Мол, разве желание знать добро и зло – это плохо? Но, как мы неоднократно подчеркивали с вами, знание добра и зла – это идиома, которая означает владение всем на свете. Но желание индивида завладеть всем миром, подчинить себе всех и вся, сами понимаете, мотив не очень хороший. И таких выражений в Библии множество. Не зная их смысла, просто невозможно адекватно воспринять содержание написанного. Пособия Александра Меня могут в этом деле послужить. В частности, есть у него трехтомник «Как читать Библию». При нашей епархии он переиздан. В Сретенском соборе можно приобрести. Великолепен его сборник «Радостная весть». Если попадется, не поскупитесь. Очень стоящая книга. Собственно, всю эту литературу можно скачать с интернета, было бы желание. Главное – воспользоваться тем драгоценным багажом духовного опыта, который накапливался в церкви столетиями и тысячелетиями. Не упустим этих возможностей, и пусть эти святые дни Четыридесятницы способствуют нашему духовному росту. Дай Бог встретить нам Пасху Христову умудренными, бодрыми, сильными, душевно чистыми, искренними, целомудренными, в радости, здравии и веселье. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, об умении видеть свои прегрешения. Завершается молитва Ефрема Сирина словами: «Даруй мне зреть моя прегрешения и не осуждайте брата моего». На самом деле очень актуальная просьба. Чужие грехи мы видим как бы через хороший бинокль с 20-кратным увеличением. Свои мы тоже через бинокль рассматриваем, но только в обратную сторону. Христос обращал на это внимание. «Что ты смотришь?» – говорил Иисус. «На сучок в глазу брата своего, а в собственном глазу бревна не замечаешь». Так происходит по очень простой причине. Видим мы хорошо то, что хотим видеть, а то, что зреть не желаем, попросту не замечаем. А вопрос, почему так происходит? Дело в том, что в любом человеке, каким бы он ни был порочным, духовно неразвитым, все же остается спрятанным где-то под спудом, в глубине души, на подсознании, представление о святости. Вот каким бы я на самом деле должен быть бы, каковым меня замыслил Бог? А вот я, сравнительно с замыслом, вышел совсем никудышным. И вот эта тупая боль, она неотчетливая, неопределенная, неосознанная, но все же беспокоит людей. Где-то в душе временами кошки скребут. Понятно, что ощущение это усиливается, когда к веренице грехов прибавляется еще какой-то дурной проступок. Ведь если человек не совсем уж тупой, он понимает, что поступает нехорошо. Ну и тогда применяется анестезия. Человек себя начинает успокаивать. Мол, да, это не совсем хорошо с моей стороны. Но по большому счету вина-то не моя. В таких условиях я оказался. Да и вообще окружение спровоцировало такую мою реакцию. А в принципе страшного-то ничего не произошло. По сути, все это мелочи. Такое самоуспокоение, безусловно, помогает людям обрести относительный внутренний комфорт. Мол, ерунда, нормальный я человек и живу в пределах. Но бывают мелочные сбои. Но это же пустяки, на которые внимания не стоит обращать. И тем не менее, заноза остается. Дескать, все-таки не так, как надо было. И тут приходит на помощь еще одна пилюля. Согрешает ближний наш. Радость-то какая! Не один я грешный, много нас таких. Откуда радость? Тоже, я думаю, понятно. Фон. Мои ближние, братья и сестры, создают для меня фон. Чем грешнее они, тем праведнее выгляжу я. И наоборот. Поэтому любой новый грех сослуживца или соседа только радует меня. И чем больше он грешит, и чем тяжелее, тем больше шанс мне оказаться призером на марафоне нашей земной жизни. Причем мы заблаговременно вкушаем эту победу. Мы ее заранее празднуем. Мы уже чувствуем себя победителями. Поэтому перемывать косточки ближнего – это своего рода наркотик, блаженство. На такой кайф многие люди подсаживаются и уже не могут без осуждения. Я конкретно знаю людей далеко не глупых и, в принципе, благополучных, которые без осуждения своих коллег по работе общаться с другими в принципе не могут. Ну, максимум первые 2 минуты. На третьей уже пошло. И чем дальше, тем больше. Они попадают в какой-то штопор, из которого выйти уже невозможно. Она будет говорить 1, 2, 3, говорить литературным языком, красиво и складно. Но всякий раз тема будет одна. Какие же все сволочи? Еще раз отметим. Все это происходит практически неосознанно, само собою. Потому что если включить рассудок, то станет очевидным взгляд сквозь пальцы на собственные грехи и смакование чужими пороками. Такая установка, кроме ущербности и пагубности для превозносящегося, ничего в себе не несет. Ну, во-первых, если ты такой хороший, как ты себе внушил, то зачем тебе что-то в жизни менять? Каяться, исправляться, совершенствоваться. Тебе только в фотоателье нужно сходить, сфотографироваться и ним пририсовать, и же во святых. То есть, преуменьшая тяжесть собственных грехов, ты лишаешь себя перспективы развития. По сути дела, обрекаешь себя на духовную стагнацию. И в конечном итоге – гибель. Ведь на всем белом свете нет ничего страшного. Можно не бояться ничего, кроме собственных грехов. Никто и ничто не может нас погубить для жизни вечной, кроме нашей порочности. А то, что не один ты грешен, разве это утешение? Один из святых отцов саркастически заметил: «Чего радуешься чужим прегрешениям? Думаешь, в аду всем места не хватит?» Во-вторых, осуждение ближнего является явным признаком твоей нелюбви к людям. Любящий человек старается не видеть грехи другого. Ну уж во всяком случае, ни в коем случае не будет о них кому-то говорить. Можно сказать еще больше. Осуждение ведь представляет собой не только лакмусовую бумагу того, что ты чужд своему ближнему, но способствует еще большему удалению тебя от осуждаемого. Смакуя его грехи, ты становишься все более и более ему чужим, а сердце твое все более и более черствым и замкнутым на себе самом. И последний контрольный выстрел, которым добивает нас осуждение наших братьев и сестер, это погружение сферы нашего ума и чувств в смрадную жижу греха. Вместо того, чтобы говорить о возвышенном, о праведности святых, о небе, о Боге, о силе любви, всяческих достижениях и успехах. Мы думаем и говорим о неудачливости, глупости, грязи, бесчестии, порочности. Постоянно задерживаясь возле этих нечистот, сознание наше пропитывается этим смрадом, как после общественной уборной. Это книги иногда даешь читать людям. Так вот, когда их в лучшем случае возвращают, бумага многое чего может поведать о читателе. Некоторые книги табачным дымом смердят, некоторые пахнут борщом или вяленой рыбой, а бывает туалетом. Согласитесь, гораздо приятнее получить книгу от симпатичной чистоплотной читательницы, пользующейся дорогими французскими духами. Воспевая достоинства ближних своих, мы и сами проникаемся ароматом этих достоинств, становимся чище, лучше, светлее, любвеобильнее. А от осуждения других, действительно, избавь нас, Господи, благословенны во веки веков. Аминь.
Причастницы жизни верь.
Еще раз хочу напомнить, следующее воскресенье – последнее перед Пасхой Христовой, и празднуем мы в этот день вход Господень в Иерусалим. В народе это воскресенье именуют вербным. В те далекие дни жители Иерусалима встречали Иисуса с ветвями пальмы. Но поскольку ни в Украине, ни в России пальмы, как известно, не растут, то предки наши в этот праздничный день украшали храмы и дома свои веточками вербы. В последние годы в нашем городе возродилась замечательная традиция. После утренних воскресных богослужений христиане разных церквей выходят из своих храмов и совершают всеобщее шествие по всему городу. С этими же самыми веточками вербы в руках, цветами, транспарантами. Причем участвуют в этом действии христиане почти всех конфессий и деноминаций. И православные, и католики, и протестанты.
Херсон, вітаємо тебе із вербною неділею. Спасіння йде з небес. Благословенний, хто йде з ім'ям Божим. Приєднуйтесь до спільної молитви. Йдемо разом у Царство Боже. Християни Херсона вітають вас із вербною неділею. Приєднуйтесь до святкової ходи та спільної молитви.
В этом году мы также приглашаем всех вас принять участие в этом благословенном действии. Это воскресенье попадает на 17 апреля. Как обычно, собираемся в сквере возле поликлиники Тропиных и ровно в 13 часов начинаем шествие по улицам Николаевское шоссе, Пугачева, Ушакова. Повернем на Перекопскую и остановимся на площади перед киноконцертным залом «Юбилейные». Там священнослужители пастора произнесут приветствие и поздравления с великим праздником. А в 15 часу мы с миром разойдемся по домам.
И православные, и католики, и протестанты, все христиане ныне единым сердцем, едиными устами прославляют Господа, торжественно вошедшего тогда в святой город Иерусалим.
Поздравляю вас сердечно с этим чудесным праздником торжественного входа Христа в Иерусалим. Желаю вам, пусть Господь вам даст мудрости, пусть Господь даст нам все мудрости, чтобы, правда, мы были братьями и сестрами, как это задумывал Иисус Христос. Благослови вас Бог!
Он приходит не торжественно на коне, как приходили победители, воеводы, а приходит с кротостью, смирением, восседая на осле, и пришел не то, чтобы ему служили, но чтобы послужить всем и отдать свою жизнь за людей.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.